Обсудим.
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 Конечно, обсудим.
Добрый вечер, дорожайший Петр Алексеевич.
Здравствуйте, Кира Львовна.
Какая насыщенная выдалась неделя. Как мы все переживали за запуск нашей сверхтяжелой ракеты «Ангара-5». Но, как в русских сказках, с третьего раза все состоялось.
Ну, сейчас, кстати, часто откладывают запуски.
Нет, мне тем кажется, более, что там автоматика просто сработала.
Да, просто, мне кажется, это, я дилетант и не понимаю, но я понимаю, что стало очень много просто автоматических и сильно умных механизмов контроля, которые по разным параметрам это все оценивают. И если раньше, может, никто бы ничего не заметил бы и взлетел бы, то сейчас там какой-нибудь прибор запищал и откладывают.
Что любопытно, во-первых, во многих городах показывали прямую трансляцию. Угу. Мне, правда, не довелось видеть, я не знаю, вам попадалось или нет, но говорят, что даже в Москве были вот такие экраны в центре, и на них транслировался.
Были экраны, я видел уже, я ехал в часа в два за рулем. И видел, на экране показывали, но уже, да, тоже не прямой эфир, потому что в 12 вроде бы.
Что интересно, даже самые злые языки из оппозиционных СМИ в один голос признают, что да, это большая победа российской космонавтики. То есть это не просто рядовой запуск, это действительно очень важный момент, потому что 20 лет работы, и это, по сути, ракета, которая полностью не на как бы советском наследии едет, а это как бы наши уже разработки Российской Федерации.
Да, отлично.
И это очень здорово.
Во-первых, поздравляем всех причастных.
Да, поздравляем всех причастных. Большая победа Роскосмоса, нашей космонавтики. Естественно, завтра, накануне большого дня, связанного с, так сказать, датой первого полета советского человека в космос, наложение вот этих двух событий, все это, конечно, таким символизмом изрядным, в общем-то, отдает. И действительно, это очень радостное событие, потому что ракета модульная. То есть она позволяет из разных модулей как бы варьировать нагрузку. Это очень важно. И она позволяет очень большое количество грузов выводить на геостационарную орбиту и даже дальше. То есть это важно, потому что, ну, если действительно там на Марсе когда-нибудь яблони зацветут, то только потому, что туда, так сказать, большое количество различной техники можно будет привезти. И поэтому, конечно, сверхтяжелая подобного плана ракета – это огромный прорыв. И мы находимся в жесткой конкуренции, потому что аналогичные вещи пытаются делать американцы, аналогичные вещи делает Китай. Но так или иначе, вот мы сейчас во все это глубоко погружены. Как вам вообще кажется, вот накануне Дня космонавтики, какие, ну, такие, может быть, там топ-3, на ваш взгляд, главных тренда, которые будут, ну, там, хотя бы в ближайшие 5-7 лет в этой теме?
Ну, я не вспомню прямо сходу, но они вообще обозначены в стратегиях космического развития разных стран, причем и цели поставлены, это полеты, по-моему, к Венере, значит, это высадка человека на Луне, по-моему, это обозначено у китайцев и у нас, у американцев. И, по-моему, там чуть ли не создание какой-то базы на Луне, ну и, наверное, создание новой станции для России. Я не подготовился, Кира Львовна.
Я согласна.
Я просто помню, что вот это вот, это да. прям прописано у всех было.
Мне действительно очень походит одно на другое вот эти все заявления. И, ну, со станцией понятно, что нынешняя МКС еще какое-то время, так сказать, проработает, провисит, но со временем, я думаю, что, конечно, мы с американцами разойдемся в этом вопросе далеко. Я думаю, что будут очень активно в ближайшие годы работать со странами, которые находятся на экваторе. Вот прям чувствую, что к этому идет. И это такая, может быть, не самая очевидная вещь, но на самом деле это очень важно, потому что геостационарная орбита находится как раз в плоскости экватора, и чем ближе к экватору, тем легче, и дешевле, и удобнее запускать ракеты. И именно поэтому, например, я помню, пару лет назад Россия заключила соглашение с Угандой, ну и там, значит, какие-то звучали голоса, и я говорю: господи, соглашение с Угандой, зачем вам Уганда? Уганда всем нужна, потому что Уганда находится на экваторе, и оттуда старты ракет-носителей, одно удовольствие, собственно, делать. У нас, кстати, тоже вот в В контексте вот текущего запуска, который случился, это большая победа, потому что я так понимаю, что это было с космодрома Восточный, то есть потихонечку как бы идет туда вектор, ну, по сравнению с тем, что раньше все-таки основной площадкой был Байконур. И тем не менее как-то пробираться поближе к экватору, я думаю, что все будут это пытаться делать. Ну, то есть, опять же, тот же самый мыс Канаверал находится во Флориде, тоже как бы теплый, практически такой субтропический штат. Ну и, конечно, меня несколько пугает Илон Маск, который прям вот буквально вчера вечером дал большое интервью на тему Марса. И, ну, конечно, так все очень странно выглядит, в том плане, что, ну, совершенно не бьются нынешние технические возможности человечества в целом. И его вот эти наполеоновские планы по освоению Марса, потому что он сказал, что хочет там до конца своей жизни увидеть, как на Марс приедет порядка миллиона человек. Ну, то есть это... Ну, нет. То есть настолько это пока смотрится нереально. Как вам кажется, он шутит таким образом? Или он просто, как говорится, действует по принципу «ставь большие цели, по ним
легче
промахнуться»?
Точнее, не обязательно промахнуться, я наоборот с уважением отношусь к людям, которые ставят большие цели. Вот, мы же все восхищаемся. Вот вы мне даже книжку подарили про пророчество Жириновского. Да? То есть, казалось бы, многие вещи были абсолютно, правда, в другой сфере, там все немножко иначе, но тем не менее, люди, которые мыслят масштабно, ставят большие цели, они, как правило, этих целей добиваются. Вот, посмотрим. Маск еще человек молодой, может, и доживет.
А помните, в Советском Союзе вот это была известная присказка про то, что и на Марсе будут яблони цвести? Как раз еще в период,
песня
была такая, да. Ну, это в том числе обсуждалось с позиции как бы технических возможностей, и казалось, что вот оно, так сказать, уже впереди, потому что, если вспомнить, как в конце 50-х все это началось, ведь начиналось все настолько галопирующими темпами, что казалось, что, ну, действительно, там где-нибудь там 2030 год, это уже там города на Луне и прочее, прочее. И, в общем-то, замедление вот это произошло, наверное, вот последние 30-40 лет. То есть, опять там та же самая Луна ушла как-то так вот.
Луна, по-моему, как они туда все слетали, так она и ушла.
Да, она как-то ушла в пассив, а вот сейчас опять снова это все актуализируется.
Мне кажется, оно уже где-то 70-е, как бы там так стало все, в общем... Все стали. Я думаю, что просто, ну, во-первых, гонка вооружений победила, так сказать,
вот, на мой взгляд, следующий тренд – это милитаризация космоса.
Милитаризация космоса, но для нас еще есть более такие цели, ну, они уже практически осязаемые, это спутниковая группировка, которая будет интернетом из космоса светить. Вот, уже, ну да, это будет уже, я думаю, через несколько лет. Вот то, что есть у американцев. Ну, посмотрим.
Я думаю, что будет активно развиваться, ну, в ближайшие 10 лет точно космический туризм. Все к этому идет. И вообще будет потихонечку космос из такой сугубо государственной сферы. Ну, понятно, это огромная такая махина, которую долгое время только государство могло поднять совокупными усилиями, там куча НИИ и так далее, промышленная база. Но я думаю, что вот этот путь, по которому тот же самый Маск пошел, то есть такая коллаборация, да, когда государство дает на аутсорсинг часть каких-то задач, связанных с космосом, это, в общем-то, достаточно перспективная история. То есть это позволяет развивать точечно какие-то отдельные сферы, но все равно это будет все записываться совокупно на, так сказать, общий баланс, потому что, да, гонка, конечно, идет по-прежнему, и не обязательно в контексте милитаризации, хотя, конечно, и не без этого. И буквально вот сегодня, кстати, господин Рябков, заместитель министра Лаврова, сказал о том, что у нас не прекращается диалог с американской стороной по тематике космической, именно в контексте того, что их очень тоже беспокоит тема демилитаризации. Хотя, на самом деле, ну, в принципе, в текущих условиях все достаточно неплохо. То есть договор по космосу 67-го года, что, кстати, уникально, что договор, в общем-то, такой старый, так до сих пор, в общем-то, актуален. Но понятно, что все равно все идет вперед, появляются определенные такие лакуны правовые в договоре, и, конечно, я думаю, что со временем будут какие-то такие отдельные, может быть, там доп. Соглашения и так далее. Пытались там в 70-е годы, например, сделать соглашение по Луне, вообще не пошло. То есть те страны, у кого реально были выходы на Луну, так сказать, они вообще не заинтересовались. Плюс, мне кажется, вообще будет вот эта вся тема идти, связанная с тем, что будут различные опыты ставить на, может быть, там, на той же там, геостационарной орбите, потому что ну, это же вот занимается уже несколько десятков лет, то есть там попытка что-нибудь вырастить, там кого-нибудь, каких-нибудь саламандр размножить и так далее. Ну, то есть, если мы действительно говорим о перспективах какой-то колонии, то надо как бы проверить все факторы, то есть вода, еда, репродуктивная функция, что с ней будет происходить, и космонавтов же их очень тщательно наблюдают и осматривают именно в том числе и животных, и кошек, и обезьянок, всех, кого туда отправляют, смотрят, как влияет радиация и так далее. Поэтому я думаю, что вот за этим еще тоже будущее. То есть вот такой космический туризм, частный сектор. Но опять же,
мы сейчас мечтаем вместе с
Илоном Маском. Да нет, почему? Это вот то, что уже как раз... То есть вот есть какие-то туризм. Вещи из серии «Яблони на Марсе». Вот для меня это пока абсолютная фантастика, потому что еще даже на Марсе человек не побывал. То есть там несколько зондов пролетело мимо, и понятно,
долететь
что...
Надо.
И долететь еще надо, да. Вот, поэтому это, конечно, смотрится супергипотетически. Но, скажем, база на Луне, все к этому идет, что какая-то база будет. Собственно, я думаю, что вот как раз с этого вот пересмотр договора по космосу и начнется. Кто первый эту базу начнет делать, тот первый этот вопрос и поднимет. А зачем нам договор?
Да.
Скорее всего, что-то такое будет.
Просто представьте себе, какой гигантский и дорогостоящий проект это будет. Это база на Луне. Да. Ладно.
Вообще, кстати, я думаю, что если бы человечество занималось какими-то позитивными сценариями, а не тем, чем оно занимается вот... В Черт последнее время особенно. Может быть, действительно, объединение, вот эта аккумуляция усилий в мировых масштабах что-то бы дала бы. Но
человеческой природы не уйти, понимаете? Мне
возможно, кажется, соглашусь с вами.
Скорее в этом причина, что не могут все люди вдруг стать хорошими.
Да как не только, все, но...
Вы знаете, как только кто-нибудь из сильных забросит занятие военным делом и начнет созидать, найдутся те, кто менее... и позитивные, и более прагматичные, они втихаря разработают какую-нибудь дубину, придут и дадут этим умам по голове, и все отберут и поделят, как случалось уже не раз.
Еще я думаю, что что-то будет связано, и это уже как бы вот в старте вот этой нашей тяжелой ракеты проявилось. И у нее там какой-то очень такой экологичный способ, связанный с тем, что там нет, по-моему, гептрала, а там есть кислород, и это очень здорово, потому что, в целом, потому космодромы это и есть такая как бы огромная платформа-пустошь, потому что вот этот старт, это, конечно, не самая такая экологически приятная штука, поэтому я думаю, что будут какие-то такие технологии, в том числе такие эко-френдли разрабатываться.
Электроракеты будут.
Почему бы нет? Посмотрим. Но мне кажется, что вообще в целом, конечно, это одна из самых таких романтичных сфер, потому что, во-первых, это сфера, которая больше, чем один человек, то есть она и даже больше, чем одно государство, поэтому, собственно, там опять же история с Армстронгом, то есть огромный шаг для всего человечества и маленький шаг для одного человека. То есть это все-таки, записывается в какую-то общечеловеческую копилку, потому что, мне кажется, генерально эта линия в чем? Освоение космоса. Узнать, одни ли мы в этой грешной вселенной? Или все-таки, так сказать, есть ли что-то еще?
Не узнавать, Кирилл.
Как это не узнавать, Петр Алексеевич?
Как узнаем, они что же узнают? И это для одного из нас может плохо кончиться.
Парадокс Ферми, именно на этом основан.
Ферми, да. Либо мы их, либо они нас.
Так вот как раз вся научная фантастика, где как раз обыгрывается парадокс Ферми, то есть то, что если есть какие-то инопланетные цивилизации, что ж они с нами не выходят на контакт, они как раз все говорят о том, что контакт не будет таким позитивным, и зря мы его ждем, и там тот же самый Станислав Лем, он вообще как бы был исключительно пессимистичен. Он говорит, что другие цивилизации есть, но мы с ними, когда встретимся, это будет просто кровавая сеча, и все плохо кончится. Посмотрим. То есть мы будем не в состоянии друг друга понять. Из, так сказать, еще хорошего на этой неделе визит Сергея Викторовича Лаврова в Китайскую Народную Республику. Как вам?
Я, честно говоря, не уследил.
Не уследили за восстановительными перемещениями?
Я видел, что был визит, видно, что были декларации, видел, что по положительному характеру, что мы сотрудничаем, развиваемся, товарооборот и все такое. Есть ли какие-то... Знаю, что готовили визит Путина они...
В Китае. Песков сказал, да, что да. тоже идет подготовка.
Ну вот, собственно, вот так вот. Поэтому какого-то такого прям впечатления, и у меня нет никакой инсайдерской информации, что там на самом деле, например. Это понятно, что, возможно, там обсуждалась тема близкая нам всем Украины и близкая им всем Тайваня и так далее. Не знаю, были ли какие-то прорывные там договоренности,
были.
И
да.
будут ли они зафиксированы первыми лицами, я не знаю.
Ну,
а вы наверняка знаете, Кирилл.
Ну, кое-что знаю.
Расскажите.
Во-первых, встречи были не только с Ван И, он также встречался, насколько я понимаю, с Си Цзиньпином.
Да,
это очень важно. И действительно, Дмитрий Сергеевич подтвердил Песков, что готовится встреча, так сказать, в верхах. Это очень важно. И была, так сказать, совместная пресс-конференция по итогам. И, кстати, еще ну, также на полях все время шла титра мысль о том, что у нас 75-летие в этом году установления дипломатических отношений. Это тоже очень важно, потому что ну, это такая ритуальная, очень такая важная опорная дата. И когда вот был вот этот пресс-подход, то новая совершенно доктрина, которая теперь везде... звучит, и все, так сказать, учат это словосочетание, а звучит оно так. Двойное противодействие двойному сдерживанию. И уже совершенно разгромные статьи вышли в Foreign Affairs, разгромные в плане того, что Америка проиграла Китай. Вот такого плана там статьи выходят, связанные с тем, что, ну, конечно, старик Киссинджер, который совсем недавно отошел в мир иной, который всегда учил, что баланс сил на этой планете определяется тремя державами. Это, соответственно, Россия, Китай и США. И всегда должны две, так сказать, вершинки дружить против какой-то. И вот желательно, чтобы США дружили либо с Россией, либо с Китаем. А в данном случае вот мы как раз видим, что случилось двойное вот это вот сдерживание. То есть США сдерживают и нас за счет вот этих искусственных санкций и пытаются сдерживать Китай. И, соответственно... Вот у нас теперь новая доктрина, двойное противодействие двойному сдерживанию. Понятно, что китайцы это в целом такие очень куртуазные люди, и у них так все на полутонах, но по сути это формирование альянса. То есть это прям вот то, что, так сказать, главный человек по внешней политике Китая фактически четко артикулировал, что у нас теперь двойное противодействие двойному сдерживанию. Ну, понятно, что также проконстатировали там совершенно рекордные какие-то цифры по товарообороту.
Товарооборотом, там это понятно. А вот все-таки главное, мне кажется, военная составляющая или военно-политическая, я бы даже сказал. Вот, мы все-таки, я так понимаю, не переходим в разряд союзников, да?
Ну, мы являемся союзниками, но не в активной фазе, так сказать, союзничества. То есть у нас нет союзнических обязательств, которые да, на уровне права были бы закреплены, но очевидно, что определенный такой пиетет друг к другу, он, конечно, имеется.
Ну, пиетет, да, но просто понятно, что здесь тоже не надо, наверное, забегать вперед.
Нет, я бы тоже не стала забегать вперед, но в целом то, что Китай пытается 2 года занимать такую условно-нейтральную позицию ближе к пророссийской, я бы вот так ее охарактеризовала, сегодня стало еще ближе к нам. Вот,
ну,
вот
это
так.
Хороший, это хороший очень
знак. Не могу сказать, что прям вот все это мы, важно. Так сказать, абсолютно одинаково смотрим на все какие-то сложности бытия. Это не так. Это надо четко понимать. И точно так же и в экономике есть как бы определенные моменты сложные. Но тем не менее. И то, точно так же очень важно, что Ван И прям четко артикулировал, что ни одна конференция, которая будет проводиться, или саммит, или там какая-то еще там встреча в верхах, без России по украинской тематике... Ну, то есть проводить можно, ради бога, нельзя запретить людям собираться, но никакой силы у этого нет, никакой пользы у этого нет. И то, что Ван И, как, так сказать, рупор внешней политики китайской, это прям произнес, это, ну, это большое достижение.
Это, польза-то, может, у кого-то и есть там какая-то своя, вот.
А как вы относитесь, кстати, к тому, что ну, вызывает очень разные такие смешанные чувства? Кто-то радуется, кто-то, наоборот, переживает. Я имею в виду опасения в некой такой китаизации России. Часто можно услышать, особенно наши недруги, говорят, что вот, там раньше учили английский, сейчас учите китайский. Как вы вообще относитесь к тому, что действительно сейчас огромное количество и курсов китайского языка, и обмен очень активный студенческий идет? Я даже вот просто по своим студентам вижу, что там кто-то во Вьетнам поехал, кто-то в Китай поехал. То есть это
в чем проблема?
Ну, то есть, как вам кажется, это позитивная история?
Ну, это реальность просто, и все позитивно. Я думаю, что в этом есть, наверное, что-то негативное, кто-то увидит
позитивное. Ну, негатив в основном видят не в культурном воздействии, потому что, кстати, у Китая я не вижу какой-то такой суперагрессивной культурной экспансии. Мне кажется, ему это не нужно. Это такое достаточно замкнутое на своей культуре государство, которое не особо стремится вовне все это дело продвигать. Но вот в экономическом смысле, понятное дело, что определенные риски есть, но мне кажется, что эти все риски, они преодолимы. То есть я думаю, что...
Да нет, я смотрю
просто
на
надо об этом помнить, и все.
Да, сейчас так было иначе. Мир, он имеет, и, собственно, развитие в мире, оно за счет взаимопроникновения и культуры, и экономики, и всего остального. У нас вся история любой страны – это история заимствования, обменов, смешений и так далее. Ну, раньше было так, сейчас так. Это, мне кажется, ну, оно окажет какое-то влияние. Но, не знаю, я не вижу никаких проблем.
Я, кстати, бы очень, не то чтобы хотела, но я думаю, что это было бы неплохо, если бы у нас как раз вот в упомянутой космической сфере были бы какие-то совместные проекты. Потому что, ну, все-таки совместное освоение космоса, это все, особенно с технически сильными державами, я понимаю, что здесь есть определенные риски и так далее, все переживают за свои технологии, это как бы, ну, понятно. Но, тем не менее, это намного более экономически целесообразно. То есть вот если мы посмотрим на европейцев, европейцы же вообще в формате там Франция, Германия, они не пошли по пути космических программ своих. Они пошли по пути Европейского космического агентства. При этом, если посмотреть, чем занимается Европейское космическое агентство, оно в основном занимается тем, что сотрудничает с НАСА, то есть с американским космическим агентством. Опять же, ну, потому что вопросы финансирования, вопросы технической базы и так далее. То есть в целом космос, несмотря на то, что тратятся на него огромные деньги, не всеми державами, ну, скажем так, космическими державами, и все равно вот кого не послушаешь, все переживают за то, что они недофинансированы, ну, просто потому, что денег на самом деле нужно еще больше. То есть это настолько дорогая опция, потому что она и наукоемкая, и людей надо много, и производственных мощностей нужно очень много, и нужны космодромы, и нужна программа по космонавтике. Кстати, видите, Беларуси можно поздравить с тем, что женщина-космонавт.
Да, поздравляем.
Успешно. Здорово. Верно, и, по-моему, герой Беларуси уже даже, так сказать...
Вы знаете, мне кажется, что здесь сотрудничество дело такое. Безусловно, все крупные космические державы видят в этом поле конкурентной борьбы довольно серьезное и поле национальных интересов в первую очередь, несмотря на дружбу и любовь там какую-то. Да, кое-где можно сотрудничать, но, возможно, как раз ресурсами все обладают, и они считают, что зачем нам, собственно, мы сами справимся. Вот. Ну и плюс, очевидно, есть более преодолимые, но, тем не менее, какие-то культурные и научные, и технологические барьеры. Совершенно не факт, что наш подход к технологиям будет как-то совпадать, скажем, с китайским.
Соглашусь.
Именно с точки зрения их развития, например, там, использования каких-то, там, не знаю, систем и прочее. Вот, поэтому мне кажется, что и космос, как и многие другие стратегические, а это уж более стратегические отрасли, как военные, например. То есть сотрудничество может быть только на основе такого уж прямо совсем уже стратегического союзничества, а это вообще большая редкость.
Ну, плюс сейчас не надо забывать,
если
что большое количество
не брать,
ближневосточных государств нарисовались на этой арене.
Да, но это
и я понимаю, как бы, что ну, это серьезно, просто это пока не так серьезно, как могло бы быть. Ну, то есть они пока как бы в процессе. Но, тем не менее, мы видим, что уже и Саудовская Аравия заявилась,
ну, это правда, но
и Объединенные Арабские Эмираты
хотят,
заявились.
Они хотят три спутника запустить,
и Турция,
а другие ядерное
космодром.
Оружие в космосе разместить. Это все-таки разные.
Нет, они знают, что делают. Они просто своими деньгами и возможностями усиливают какую-то одну из стран-лидеров гонки, из топ-3, назовем это так. Вот у них сейчас, вот у многих вот такая стратегия. Поэтому, ну, опять же, я не стала бы это сбрасывать со счетов, то есть искать каких-то союзников, пусть даже при очень таких неравнозначных возможностях. Наверное, мне кажется, это любопытно. Во второй части у нас много всего интересного. Обсудим.
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 Конечно, обсудим.